Сейчас будем начинать, да? Я вообще не знаю.
Не.
306, ничего не бойся, я всегда с тобой. Да? Вот этот припев. Нет, я не один.
А знаете, да?
Да, это знаю, да, это знаю. Да, ты
знаешь. Хорошо, давайте его. Только тогда. Приветствую вас всех, братья и сестры. В начале нашего собрания мы станем помолиться. Господь, благодарю Тебя за Твою любовь великую, за милость, которая обновляется там каждый день, за прощение, с которым мы постоянно приходим к Тебе. Ты Бог любящий, милый, любящий прощать. Благодарность Тебе, Господи, за это. Благодарность за то, что Ты действуешь в жизни людей, в жизни нашей церкви, Господи. Много благословений, которые мы уже видим, и благодарим Тебя за них. Просим, Господи, благослови наше сегодняшнее собрание, богослужение здесь, на этом месте, чтобы нам иметь также и общение с Тобой по обетованию Твоему. Благослови всех, кто сегодня будет участвовать в проповеди, песнопении, в молитве. Помни, чтобы, Господи, нам всем исполняться и познанием Тебя, исполняться Духом Твоим, исполняться также и тем, что познанием воли Твоей и в своей жизни всегда исполнять ее. Прошу, Господи, пусти также наших братьев и сестер, которые еще... Когда сегодня нет на этом месте, кто-то по болезни, кто-то из-за большого расстояния, по другим причинам. Пусти и поддержи таковые, Господи. Поддержи наших братьев и сестер также по всему лицу земли, которые сегодня тоже собираются, имеют собрание, богослужение. И помоги нам поддерживать добрые отношения со всеми детьми Твоими по всему лицу земли. Прошу, Господи, также благослови наших братьев и сестер, которые совершают труд и служение, миссионеры, благовестники, которые трудности, может быть, испытывают переживания. Поддержи и благослови таковые. Просим, Господи, и будь с нами, благослови нас здесь, на этом месте. Аминь.
Аминь.
Номер 306, общим пением будем петь. У нас сегодня будет 3 проповеди, участие, и потом общение. Номер 306.
Thank you.
Всевышняя, Боже, Господа нашего Иисуса Христа, мир вам, мир вам. Мы будем прославлять Господа, славить Его, вспоминать все благодеяния Его и все, что Он дарует нам сегодня, в день воскресный. Мы будем читать Псалом 102. Будем читать Псалом 102, и я поделюсь некоторыми мыслями из этого 102 псалма, который Господь положил мне на сердце. Псалом 102, Псалом Давида. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно рву юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути своим Мессии, сынам Израилевым, дела свои. Щедр и милостив Господь, дабы терпелив и надо милости, не до конца гневается, и не вовек не добудет. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа, боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше, как Отец милует Сынов, так милует Господь, боящийся Его. Ибо Он знает состав нас, помнит, что мы перст. Ничья это как трава, как цвет полевой, так Он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Мило же Господне от века и до века, боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа, все ангелы Его, крепкую силу, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычество Его. Благослови душа моя Господа. Аминь. Вот этот псалом, дорогие братья и сестры, был уже мне на сердце, когда вот я вот молился, и перед своей личной молитвой как-то вот было желание прочитать этот псалом, поразмышлять над тем, что нам Бог говорит сегодня, какое Он имеет слово для нашего сердца, для нашего назидания, для нашего прикрепления, чтобы исполнить нас силой, чтобы исполнить нас радостью, чтобы исполнить нас верой святой, благословенной, которой Он является единственным источником жизни. Вот этот псалом, братья и сестры, это псалом 102, и мы знаем, что в псалме 150 псалмов, и этот псалом, получается, находится в такой группе псалмов хвалебных песен. Именно хвалебные песни окружают этот псалом. Ну, например, псалом 101 является более молитвой страждущей. Псалом 102 является песней хвалы Господу. Псалом 103 также является благословением Бога и является прославлением Бога как Творца. Псалом 103 является доксологией, хвалебной песней Господу. Если мы смотрим, например, на Псалом 104, он также является хвалебной песней, прославляющей Бога и так далее. И то, что нам сегодня Господь говорит через этот псалом, это прославление и хвала, которые исходят, не только приходят на наши уста, но исходят из глубины нашей души. И вот эта мысль, которую я хотел подчеркнуть для себя и для нас всех сегодня, то, что повторяется в этом псалме 5 раз, «Благослови, душа моя Господа». Обратите внимание на эти стихи и на то, какую они несут истину для читателей этого псалма. Первый раз, псалом 102, стих 1. «Благослови, душа моя Господа». Второй стих. «Благослови, душа моя Господа». И также стихи в конце этого псалма, стихи 20, 21, 22. Это уже обращение не к душе, обращение к Воинству Небесному. Благословите Господа все ангелы Его, благословите Господа все воинства Его, и 22 стих, благословите Господа все дела Его. Фактически этот псалом можно разделить на несколько частей. Первая часть этого псалма – это стихи, как сказать, первый и второй стихи – это видение в этом псалом. То есть они призывают каждую душу прославлять своего Творца. Каждое сердце прославляет своего Бога. И это к чему призваны все христиане. Это к чему призвана вся Церковь Божия, чтобы слова нашей хвалы шли из глубины нашей души. И этим самым мы исполняем заповедь, ту великую заповедь, которую нам оставил Господь в Слове Своем. Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всем разумом Твоим и всей душой Твоей. Затем этот псалом продолжает мысль со стиха 3 по стих 19. Стиха 3 по стих 19. Эти стихи раскрывают нам здесь, за что мы должны, за что наша душа благословляет Господа. Если мы обратим внимание со стиха на стих 2 говорит, и не забывай все благодеяния Его. То есть Господь нам хочет напомнить о своих благодеяниях. Очень часто по жизни, по занятости нашей жизни, по тому, что не всегда наша душа благословляет Господа и помнит все благодеяния Его. И Господь говорит нам здесь, какие благодеяния, о каких благодеяниях идет речь для нашей жизни. И вот начиная со стиха 3-го, псалмопевец Давид, который пережил в своей душе, что значит благословлять Господа, делится с нами своим духовным, благословенным, жизненным опытом веры. И он говорит, какие благодеяния Божьи. И вот он со стиха 3 раскрывает нам сущность Господа. Кто Он есть для нас? Кто Он был для Него? И кто есть Господь для нас? Со стиха 3 открывается нам сущность нашего Творца, нашего Спасителя, который прощает все беззакония наши, исцеляет все недуги, избавляет нас от могилы, венчает нас милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое. Обратите внимание на вот это интересное выражение, что Господь насыщает благами желание Твое. То есть мы видим, что тут представлено желание сердца верующего, благословляющего Господа, как то, что Господь питает нас. И других псалмах Господь говорит, псалмопевец говорит, и честно говорит Господь, что Бог даст тебе по желанию сердца твоего и да исполнит молитвы твои. И вот это то, что нам сегодня Господь говорит через этот псалом, дорогие братья и сестры, укрепиться верой в Бога, чтобы наша душа, которая любит Его, благословляла Его за все Его благодеяния. И такое самое великое благодеяние – это то, что наши грехи, наши беззакония прощены через Голгофскую жертву Его единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Это и самое великое благодеяние Бога нам, падшим, грешным людям, у которых нет надежды, у которых нету посвета без Иисуса Христа. Но Он есть Тот, который прощает все наши беззакония. Он исцеляет все наши недуги. Исаия 53 глава, одна из самых великих глав, пророческих мессианских глав, через которые Дух Святой говорит нам о приходе нашего Спасителя. И мы читаем слово, что Господь взял на себя все наши болезни. И Господь говорит нам здесь, что Он есть Тот, на Которого мы уповаем. Он Тот, Который исполняет нас благом. И это Его благодеяние, прощение, исцеление, избавление от могилы, венчание нас милостью и щедротами. Вот это слово «милость», оно та же ключевое слово в этом псалме. Это та Божья благодать, которая ниспослана нам в наши сердца, в ту веру, которую нам даровано свыше. И Господь говорит нам, что Он исполнит желание наше, и мы обновимся подобно орлу. Юность наша обновится подобно орлу. Какой прекрасный образ. Когда мы смотрим на орла, когда мы смотрим на эту птицу, прекрасная, такое вот, так сказать, королевская птица, можно так назвать, одно из самых прекрасных созданий Божьих. И когда Он вздымается вверх своими крыльями, мы смотрим, можем благодарить Бога и славить Его, и смотреть на Него, на это творение Божие, и думать, Господи, дай мне милость, исполни щедротами мою жизнь, чтобы я также мог, несмотря на все трудности жизни, несмотря на все испытания жизни, искушения, падения, взлететь к Тебе, Господь, чтобы быть Твоим навсегда. Затем Господь говорит нам в этом, псалмопевец Давид говорит нам в этом псалме, какие еще благодеяния, за которые наша душа будет благословлять Господа. Стих 6. Господь творит правду и суд всем обиженным. Обратите внимание на этот стих, потому что часто в Писании мы читаем о том, что человек творит правду. Человек творит суд, или судья в древнем народе Божьем, он творит правду. Но через этих людей Господь – это тот, кто творит ее. И сегодня кажется, сколько несправедливости в этом мире. Кажется нам, не видя духовного мира и того, что происходит. Но гораздо же более того, что Господь творит правду и суд всем обиженным. Сколько людей обиженных в этом мире. Так сказать, многие говорят, что вот они обижены судьбой. Да, есть такое вот выражение. Но эти люди не знают, что Господь и над ними находится, и их любит, и их подкрепляет, и их исполняет милостью, чтобы они к Нему пришли и почувствовали в своей жизни то, что говорится в этом стихе, правда и суд Божий. Суд не в смысле осуждения, а суд в смысле Бог приносит оправдание, Бог приносит милость. Всем обиженным, всем тем, кто не имеет света в своей жизни, тем, кто угнетен, тем, кто оскорблен, тот, кто не видит света в своей жизни. И затем, как тут, в этом стихе, в этом псалме, мы читаем следующие мысли о откровении того, кто есть этот Господь, который делает все эти чудные дела в нашей жизни, который нас прощает, исцеляет, избавляет, венчает милостью и щедротами, насыщает благами. Кто Он есть. И в этом псалме открывается нам совершенство Божие. Стих 8. Щедр и милостив Господь, дабы терпелив и многомилостив. И эти слова Святого Божьего Откровения нам напоминают то, каким образом Господь открылся рабу своему Моисею. Помните, вот в книге Исход 34 главе, как после того, как уже были даны скрижали завета, да? В 34 главе Моисей, 33, он еще говорит: «Господи, открой мне, я хочу узнать Тебя, откройся мне, Господь». И затем Господь проходит, Он не дает ему видеть лицо свое, и Он провозглашает эти слова откровения, которые Он еще сказал рабу своему Моисею: «Господь Бог, есть Бог щедрый и милостивый, дабы терпеливый и многомилостивый». Далее мы в этом псалме читаем о том, что не до конца гневается и не в ответ не гордует. И пример – это наша жизнь. Что если бы Господь гневался на нас до конца и вовек не выдавал на нас, то нас бы просто не было на этом свете. Нас просто не было бы на этой земле. Но Господь не вовек не гневает. Из всего Священного Писания мы это видим и знаем. Начиная с книги Бытия до книги Откровения, мы видим нашего Отца Небесного, который любит миловать, который любит прощать, который любит избавлять нас и вести нас к вечности, Царству Небесному. Далее Господь говорит об этом псалме, о том, что Он не по беззаконию нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Это не есть ли благодеяние Божие? Это не есть ли милость Господа нашего Иисуса Христа, который не по беззаконию нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам? И сегодня верующий тоже, как мы читаем в первом послании Иоанна, первая глава, что если кто и согрешил, 2 Василия 1:2, мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа, Господа, который есть у него исцеление за грехи наши, и не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. Затем открывается нам еще одно великое совершенство Господне. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господня, боящимся Его. Обратите внимание на вот эти образы природы, который мы сначала написали в стихе 5, мы читали об образе орла, который возносится, который славит Бога. Здесь мы читаем о высоте неба над землей, когда мы восходим на какую-то гору, смотрим вниз, и мы видим эту высоту, и мы можем ощутить величие Божьего творения. И то, что нам сегодня Господь говорит нам через псалом, что вот посмотрите, как небо высоко над этой землей, вот таким же образом милость Господь, благодать Божия, боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше, Как отец милует сынов, так милует Господь боящийся его. И затем говорится о том, что человек сам по себе ничего не представляет без Творца, без Духа жизни людьми. И далее, дорогие братья и сестры, этот псалом завершается вот этими хвалебными словами о том, чтобы наша душа благословляла Бога. Ибо воинство небесное, оно всегда с вами, Господа. Оно всегда перед Ним, оно всегда перед Его святыми очами. Они есть крепкие силы, они исполняют Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. И для нас это Слово также звучит Господь для наших сердец, чтобы Господь помог нам благословлять Господа, как это делают Его святые ангелы, чтобы мы смогли быть также крепкую силу, не нашей, у нас нет никаких сил, а Его силой Божией. Чтобы Господь помог нам исполнять Слово Его таким образом, как исполняет Слово Его, Его небесное воинство. Чтобы Бог помог нам повиноваться гласу Слова Его. Господь любит нас. Господь собрал нас на это место, чтобы насытить нас словами жизни вечной. Благословить нас любовью к Богу Отцу нашему, Иисусу Христу, Духу Святому и друг другу, и ко всем ближним, верующим и неверующим. Господь да поможет нам каждый день нашей жизни, чтобы наша душа Его благословляла, чтобы наша душа благословляла с теми, тех людей, с которыми мы входим в определенное общение. Потому что очень часто, не всегда бывает так, что наша душа будет благословлять всех людей, которые на нашем пути. Поэтому это слово Господне для нас всех, дорогие братья и сестры. И еще вот два стиха из Псалма 103, потому что в Псалме 103 продолжается вот эта нить о благословении души Господа. Только Псалом 102, он сосредоточен на Боге и на Его благодеяниях человеку, а 103 Псалом, он полностью сосредоточен на делах Божьих через видимый мир. И вот Псалом 103, братья и сестры, стихи 1. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием. И стих 24. Как многочисленные дела Твои, Господи, все соделай Ты премудро, земля полна произведений Твоих. И стих 35. Да исчезнут грешники земли, и беззаконных да не будет более. Благослови душа моя Господа, аллилуйя. Братья и сестры, давайте будем молиться, чтобы Господь каждую душу благословил, чтобы каждая душа действительно могла нести благоухание Христово друг для друга и для всех людей, для других братьев и сестер, для всей Церкви Божией и для нашего мира. Чтобы Господь всех нас благословил, и славу и честь. Аминь.
Господи, мы благодарим Тебя, что Ты с раннего утра призываешь, чтобы душа моя благословила Тебя, потому что Ты этого достоин. Я познал Тебя, Ты коснулся, Ты простил все беззакония и прощаешь, и Ты обещаешь, что Ты будешь прощать, заботиться. Я хочу благословить и нашу маленькую церковь, каждого, кто присутствует здесь и кого нет. Господи, чтобы наши уста никогда не прекратились благодарить Тебя, благословлять Тебя, потому что Ты этого достоин. Но не только словами, чтобы и жизнью, делами, мыслями нашими были угодными Тебе на каждом месте. Благослови сегодняшний день каждому участвующему дальше. Мой Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.
Господи, я Тебе вчера дякую. Дякую за Тебе за собрание наше. Дякую Тебе за то, что Ты не Бог, что мы моим Богом представились. Душа моя, Господа. И не забывай все Боже, Тебя любви. Ты исцеляешь, Ты наполняешь, Ты благословляешь, Ты даешь здоровье, даешь силу, даешь все, Господи, и зрение. Поможи, Господи, чтобы мы таких мечтали, Твоих великих чудных благ, у Твоем спасении и учились благодарить Тебя каждый день, каждый час, коли Тебе, Твоим достоянием. Благослови наше слово Твое, каже, що сказано. Благослови, Господи, і тих, які не прийшли на цьому місці, що їх немає. Благослови, і де вони знаходяться. Поможи, Господи, щоб Ти прославився по всьому тоді мій. Наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Амінь.
Господь, и моя душа хочет благословить Тебя вместе с Псалом, певцом Давидом за все милости Твои, которые мы имеем каждый день, и мы как Ты чуден и любишь нас, когда мы падаем, Ты вновь поднимаешь, даешь силы, утешаешь скорбях, и Боже, помоги, чтобы наша жизнь была угодна Тебе, чтобы люди, смотря на нас, также потянулись к свету. Сохрани от того, чтобы наша жизнь была для кого-то соблазном. Боже, дай мне увидеть, где я не так плаваю перед Тобой. Где не соблюдаю Слово Твое, первое чинение. Хочу в этом собрании, чтобы Дух Святой говорил моему сердцу и каждую душу, кто пришел сюда, Ты благослови и посети Твоим присутствием наш Бог, Отец и Святой Дух.
Аминь.
Любящий Господь, я также Тебя благодарю за этот день, который Ты нас собрал. И помоги, чтобы я, моя душа, от всего сердца всегда прославляла, благодарила Тебя за все Твои благодеяния, которыми Ты насыщаешь с раннего утра и до ночи, и даешь возможность молиться. Благодарю Тебя за всех, кто сейчас присутствует, за всех, кого мы знали, кого Ты посылаешь на наши пути, помогая всегда вместе быть и служить Тебе от всего сердца, со страхом и трепетом нести свое служение. И мне помоги, чтобы я проверяла свое сердце, свое служение, насколько оно действительно прославляет Тебя. Помогай мне делать это так, чтобы только радовать Твое сердце и приносить те дни благо, которые Ты ждешь от меня. Слава Тебе, Господи, для всех, кто сегодня пришел сюда, чтобы проповедовать, помоги быть внимательным, Слово Богу Божьему, услышать через Дух Святой, что хочешь каждому сердцу сказать. Будь со всеми с нами, укрепи, поддержи и иди к своим небесам, наш Отец Сын и Святой Дух, и слава Тебе на веки веков. Аминь.
Аминь. Боже мой, Господь мой, я благодарю Тебя от всего сердца за это благословение воскресенье. Слава Тебе, Боже сил, слава Тебе, Господь Бог, что мы собраны на это место, Господь, чтобы прославлять, чтобы наша душа, моя душа, благословляла Тебя за все благодеяния Твои. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого, каждую сестру, каждого ребенка на этом месте, Господь. Дай нам всем мир, радость, благодеяние, Господь, чтобы никогда не забывали Твои вечные самые своей жизни. Молю, прошу Тебя, Господь, благослови, пожалуйста, всех, кто станет снова сегодня, Игоря, Тамару, Ольгу и других наших друзей. Любовь семьи, Духом Святым подкрепи и поддержи. Благослови, Господи, весь этот день, продолжение нашего служения. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Номер 155. Мы выслушали из псалма. Псалм хваления, да, слышали? Сейчас будем петь из нашей сборника, когда тоже псалм хваления. Вот даже сверху хвала и благодарение. Номер 155 будем петь общим пением. Иисуса идет слав ко мне. Покой и радость в нем душе. Люблю ты дни его везде. То имя Иисуса. Иисус тебе хвала. Неизменный во всегда.
Иисус, тебе хвала. нет слов, чтоб выразить вполне.
Участие, кого
опять придешь и свои на небеса.
знаю повторить. Тебя я знаю, всегда хочу, пока не приведешь меня к отцу. И до терпения не страдать, пошли мне мир свой и благодать. Тебя я знаю, всегда хочу, пока не приведешь меня к отцу.
Тебя я что? Славить всегда хочу. И вы знаете, вот в этом псалме, что я прочитал, я думаю, кто же это писал? Ну, обыкновенный человек, это человек, который имел царство. Вы знаете, он может писать о своих телохранителях, как они его охраняют, о своей славе, о своих могущественных силах, которые в стране есть, о богатствах, которых он там уже скопил за эти годы. Ни одного. Вы знаете, мы все небеса, ангелы, все люди, славьте Господа. Но я думаю, этот человек мог написать только, вот если вам трудно в жизни, вы читаете этот псалом, перечитывайте 5, 7, 10 раз, у вас откроется небо. Человек увидел Господа. Он не только увидел Господа, он познал, он прикоснулся. И мне кажется, этот человек, который написал этот псалом, он имел близкие отношения. Это он знал не своего друга, не свою там вот жену, о детях, ну мог столько написать. Но он пишет, да он все прощает. Он прикоснулся, что выше, лучше и богаче ничего не может быть, знает только Господа. Вы знаете, я хотел бы один пример рассказать. Он мне тоже эту неделю заставил меня, просто я думал, вот уже не нужно говорить о той теме, которую я начал говорить в прошлую неделю, о той, то есть позапрошлую, что Иоанн не знал Господа. Не знал. Но он делал, он был призван, он так много, вы знаете, ну не знал. Мы говорили о том человеке, о мудром купце, который, ну, искал жемчужины, ну, дорогих, хороших. Но однажды он нашел что? Одну. И что? Все продал. Все это одно и хотело заменить абсолютно все. Вот однажды был такой случай, я почитал, не знаю, это реально или это просто как надумано, но смысл есть глубокий. И мама, когда жила на свете, говорила: сынок, когда тебе будет трудно, ты обращайся к Богу, иди в храм, там ты его найдешь. Вот я уйду, я умру, а ты еще останешься. Но если тебе будет очень тяжело и трудно, ну приди в храм, и там ты получишь от Господа все необходимое. И вот пришло время, он все-таки был занят достижением, вот был увлечен какими-то трудами научными, и вот стало ему трудно. Мама уже ушла в вечность. И он вспомнил слова мамы и решил пойти в храм. Приходит в храм, зашел в первый раз в жизни, никогда не был. И самое первое, что он увидел, к нему подошла сразу бабушка. Она говорит: сынок, как ты пришел в таком беде? Ну, не должен ты был в таком прийти сюда, в храм. Он только хотел оправдаться, другая подошла: сынок, да ты не там стоишь. Где ты стоишь? Да ты не так себя ведешь. Да, вы знаете, каждый к нему посадил. Да ты не то делаешь. Да ты не там находишься. А в конце уже бабушке так он достал своих бабушек. Хотя он уже не знал, как сказать, что я пришел первый раз. Я хочу что-то узнать. Они собрались и выгнали его с этого храма. И вы знаете, он говорит: ну первый раз. Я же пришел в храм. Мама меня учила, что произошло. И где-то сел на ступеньку в городе и сильно заплакал. Вот он плачет. И кто-то положил на него руку. И вот он, когда обратился к какой-то человек и говорит: почему ты плачешь, молодой человек? Он говорит: вот так в жизни случилось. Было все хорошо, но стало мне очень трудно на душе. Пришел я в храм. Он не мог благословить Господа, как брат читал, а хотел узнать о Господе. И вот так получилось, что меня оттуда выгнали. Я и не в том, так, и не так оделся, и там стоял, и не то не делал, не так себя вел. Они словом, мне нашли сколько всяких, и меня в конце концов выгнали, вытолкнули из храма.
я Иисус Христос. Меня уже давно тут обыграли. Я там давно. То есть храм остался. Я Иисус Христос. Меня уже оттуда давно выиграли. Друзья, мне хотелось сегодня продолжить свою тему. Что же должно быть в человеке возрожденном или в новом? Знаете, пожелать на Новый год, мы хотим многое что-то сделать. Я бы назвал бы свою тему сегодня три признака нового человека. Ну как объяснить? Мы вчера, наверное, побыли на похоронах. Люди читают, казалось, что-то нужно сказать. Людей много, неверующих. Пришли на этот похорон там, моей жены, сотрудницы, муж умер. Читала слово, как будто говорилось, но не было жизни, не было важного. Вы знаете, я сидел, и мне еще больше захотелось говорить нашей маленькой церкви, что же нужно, чтобы нам, как Давиду, всегда была возможность, что? Прославить Господа, поблагодарить Его. Вы знаете, если мы с вами поблагодарить человека, вот сидящего, там даже голубые пришли, которые вы знали недавно, поженились в нашем городе, и те славили, активно участвовали. Ну, прослав Господа, что бы он мог бы сказать? Вот 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мне кажется, вот этот один стих, я так назвал три признака нового человека. Познали мы до конца, нам ясно, на каком положении и куда нас поставил, и кем нас сделал наш Иисус Христос, наш Бог. Знаем мы это свое предназначение. И вот больше всего я обращаюсь к первой главе Иоанна. Мы снова читаем 6 главы до 17, потому что здесь как бы связь и старого закона, и нового. Вы знаете, иногда мы не можем оторваться, почему сегодня Библия, она полноценная, она необходимая. Она нас одно наводит на другое. И зная старое, мы понимаем новое. И сочетая старое и новое, что мы видим? Ценность. Мы видим то благословение, которое нам Бог всегда... Вот если бы не было псалма, знаете, видно, как для вас. А мне когда бывает трудно, я читаю, я просто радуюсь, я наслаждаюсь. И знаете, входишь в такое общение, представляешь, Давида, чем он ночью занимался, куда он, когда, знаете, когда дети, а нам скучно, мы ищем друзей. А где были? Когда он говорит, я думаю, Господи, как наши дети променяли ночь или день, или вечер в таких условиях. Давид, будучи царем, находил совсем другое общение, других друзей. Его совсем другому влекло. И вот смотрите, 1 глава 6 стиха и ниже. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и восклицает, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Вы знаете, такая прекрасная история. 7 раз повторяется, чем занимался Иоанн. Чем занимался? Свидетельствовал о нем. Свидетельствовал о свете, истинном свете, который никогда не потухнет, который не померкнет, который истинный был, останется и будет. И вот знаете, когда 7 раз упоминается в этой главе, в одной, истинный свет, свидетельствовал только о нем, значит, и не знал, чтобы просветить всякого человека. Недавно прочитал такой интересный рассказ одной миссионерки. Она собиралась на лететь со своей дочерью в миссионерскую поездку в Бразилию. И вот самолет откладывали, там была сирена, и они как будто должны были сидеть с своей дочерью вместе. И вот одна сирена, вторая, потом их сажают в самолет, и она оказывается рядом с ней молодой человек. Перепутали. Ну, как это получилось? Потом начала молиться: Господи, почему так? Почему так все произошло? И успокоилась. И потом поняла: а вот Господь что-то хочет сказать. Ведь человек молодой, с бирочкой, хорошо одетый. Вот когда они только поднялись, он представился: я это миссионер. Ну, 2 миссионера. Что мог быть еще лучше? Он тоже миссионерствует. Бирочка, все. Она говорит: о чем вы? О Господе, как вы? Иисус Христос, да, признаю Бога. Библию, да. Ну, я же мормон. Я вот решил, я молодой, и вот решил 2 года посвятить своей жизни миссионерской работы в этой стране, в Бразилии, лечу быть миссионером. Вы знаете, и она не знала, как. Ну как ему открыть другой свет? Ну, когда он начал говорить о своих, знаете, он был образован, подготовлен, очень вежливо, очень умно говорил. И он обычно как-то старался с ней говорить с левой стороны, не выпускал возможности справа говорить, вы знаете. Но активно все действовал. И она возопила: Господи, открой мне истину. Покажи мне ясность, как достучаться до этого молодого человека. И вот у нее были разные мысли. Вот я начну с этого. А потом есть, пришли на память некоторые места Писания. Была там 6 глава с такого стиха. И она открыла и прочитала, что Христос. Ну да, у нас вот только Библия, то есть это откровение, он тоже пророк, и он даже как будто выше Христа, и эта книга даже выше Библии. И она когда говорит: а я вот жена Обамы, Мишель Обама. Он говорит: как? Я в это не верю. Как вы не верите? А я, говорит, вот представляюсь, не хочу быть такой женой Обамы. Он говорит: как? Вы же не можете, у меня только есть одна жена. И она ему это место Писания открывает и читает. Не может быть замены Иисусу Христу. Никто не может оттолкнуть Иисуса Христа. Когда ему прочитала и несколько раз повторила, она поняла, что она этим сразила. Он пытался сообразить и кинулся в свои знания, переворачивал эту книгу, листал, но не мог найти. Она поняла, что он уже поражен. Она говорит: молодой человек, я не хотела, чтобы вы посвятили 2 года ложному учению. Потратили 2 года своей жизни. Обратитесь к Иисусу Христу. Дайте мне свой email в этой стране, куда вы летите, там есть хороший библейский институт, я вам дам адрес. Познайте истину, познайте истинный свет. Я истинного Бога. Вы еще сможете потрудиться для Бога. И он сначала нехотя, потом стал ей давать имя. Оказалось, он дает ей имя. Она говорит: как это имя ваше вы даете, не соответствует этой бирке. А это не мое имя, это другое. Даже ложное имя, на проверьте. Он ложное учение преподает и ложное имя. Она потом говорит: молодой человек, а фамилия тоже все ложное. Он хочет проповедовать им Бога посвятить. Вот интересно, она я внутри получила, как важно иметь это видение, ясность от Господа. Дорогие братья и сестры, вы вот избраны. Мы понимаем, что мы не избрали себя, вот отделили, вот мы, группа собралась, вы знаете, я думаю, посчитайте все про нас, Христос избрал меньше, намного больше. Сегодня посчитайте, и вы восторжествуете, радуйтесь. Эта женщина обратилась к Господу, Господь ей дал великую победу, она пишет. Она увидела явное водительство, Бог сразил одним местом Писания, говорит, царственное священство, да не временного царства, вечно. И вот, вы знаете, интересно, он говорит: ибо закон дан от Моисея. Чтобы увидеть это царственное священство, вы должны понять, как же в Старом Завете избирались священники.
Вот просто так стал верующим, захотел и идешь. Я вчера был, мне кажется, многие люди начальную стадию пережили. То есть встретились с Господом, пережили прощение, покаяние. А дальше, знаете, когда открываешь Старый Завет и начинаешь вникать, как же было в Старом Завете, и сочетаешь с Новым, и открывается будущее. Священники были, которые в Старом Завете омыты, одеты, и что? И помазали. Давайте откроем Левитам 8 главу. И вы ее не закрываете. Три признака нового человека. Мы иногда вот пытаемся одно, но мы когда пытаемся раскрыть эту истину, и мы сознаем, что нет у нас ведения, что-то у нас не достает, мы не можем полноценно людям сказать. Давайте мы откроем Левитам 8 глава 6 стих. И привел Моисей, Аарона и сынов его, и омыл их водой. Так просто. Но это не просто. Это не глубина. Для того, чтобы человека посвятить священники, нужно было сделать это первое. Это очень важное. Омыть. И были сосуды. И была целая будет процедура всего этого. Привел сынов. Омыл их. Омыл, друзья. Каждый обряд омовения Писания всегда говорит о внутреннем очищении. Вы знаете, что-то у нас произошло, и мы успокоились. А дальше жизни нет. Но этого недостаточно. Я представляю, если бы он их омыл, и они остались какими? Голыми. Нормальными. Пришли в церковь. Люди омытые, чистые, но голые. Друзья, ну ненормально. Но сегодня, я вам скажу, пусть Бог меня простит, но сегодня многие церкви оголенные. Сегодня голые, потому что это видно нечистота. Люди не только в духовном, а в прямом смысле приходится голые, чтобы развращать, совратить. Это сегодня замечается в церквах, где Христа уже давно своей наготой или своей аморальностью вытворили. Признак нового человека. Иисус говорит в этом же Евангелии. Если, истинно, истинно говорю, тебе три яра, да? Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Как вы считаете, это омовение или нет? Да если, как оно происходит, мы не до конца поймем. Оно нету шаблона. Но мы знаем, что-то произошло, и в нас произошла, что у нас появилась жизнь, новая жизнь. У нас тяга к другому. Мы видим отвращение к этому мирскому. У нас желание прийти в Дом Божий. У нас желание прославить Господа. Да душа наша поменялась. Я не знаю, как это все произошло. Да там, то есть, чем больше понимаю, я понимаю, что это не я сделал. Он давно меня искал. Он достучался. Я что-то искал. Он открыл мне. Появилась жизнь. Это кровь Иисуса Христа. Голгофская жертва стала для меня что-то. И она омыла, очистила, осветила. Он прощает, что все беззакония мои. Да не одно. Все. Как? Вот так очищающая сила произошла. И мы на этом успокоились, вы знаете, и все, нам больше не надо, иди проповедуй, благовествуй, а дальше? И мы встречаемся, а дальше не получается. Дальше мы сталкиваемся, раз, и все, да ты, знали на ступике, мы раз сели, а нечего сказать, да что ты? И мы, друзья, иногда удрученные, иногда отходим, а началась эта жизнь. Мы говорим, Матфея, Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и примененные. Люди иногда стараются найти верующих, приходят, а там не находят. А между этого света они видят тьму. Вместо того, чтобы услышали о спасении, они увидят соблазн. И не говорят, да, мы как верующие, вы это нельзя. И не правы бывают, друзья. Мы знаем Римлянам. Апостол Павел больше наглядно говорит, о, бедный человек, он сознает, что своими силами он не способен освободиться от этого. У него желание есть добра делать, а он не может освободиться. Он не ищет. Он указывает на Иисуса Христа, на истинный свет. И вот апостол Павел говорит, если бы не этот свет. Помните, свет какой ему явился? Какой свет там? Апостол Павел, когда он и шел в Дамаск. Какой свет, братья, явился? Свет великий. Ну, у нас свет даже. Это такой свет. А кто тогда явился ему? Иисус, о котором Иоанн свидетельствовал, об этом свете. И он сказал, Господи, а кто ты? А ты, которого гонишь. Ты, который не так живешь, не так поступаешь. Это ты, это я, это мы, братья.
Вот с тобой предок другого человека, но если бы они их одевали. Давайте мы прочитаем ниже, 7 стиха 8 главы. И возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, возложил на него ефод, опоясал его поясом ефода, прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму, святыни, как повелел Господь Моисею. Вы знаете, когда мы читаем это, если у вас было бы время, сопоставили с Ефесянам, какой главы? 6. Мы видим, какое сходство, какая разница. Бог хочет, чтобы мы имели, чтобы противостояли всем козням дьявольским. Нам нужна эта одежда. Какая же была одежда на священников? Какая она была? Чистого льна. А дальше какая была? Какая она была еще, друзья?
Белая.
Покрывала всю наготу. Белая. Льняная. И это было особое. Это она как бы нам давала символ святости, непорочности из белого льна. Сегодня брат нам прочитал, когда из 102-го и задел часть 103-го. Наш Господь одевается не тьмою, а чем? Светом. Третий стих, брат уже начал, но он не начинал второй. Я думаю, Бог как это сказал, а вот брат закончит, а ты продли второй стих. Псалом 103, первый, второй стих. Благослови душа моя Господа. Мы с ним не договаривались, брата. Благослови душа моя Господа. Господа, ты дивно велик, ты облечен славою и величием. Ты одеваешься цветом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Наш Господь одевается светом. Нашего Господа можно увидеть. Этот свет передается на нашу жизнь. Он не хочет, чтобы мы одевались как будто мы в другую одежду. Исаия 61 главе 10 стих сказано: «Радостью буду радоваться о Господе, веселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня». Что? В ризы спасения. Вы знаете слово? В ризы спасения. Одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец, как на невесту украсил образцом. Знаете, Бог говорит, да если у вас это первое произошло, где это что? Второе. Ну, если есть первое, покажите второе. Ну, вы, друзья, когда в городе проезжает жених и невеста, когда они едут вместе, когда едет жених и невеста, что делают люди? Да смотрят, как она одета. Все вас так, о, невеста поехала. Ну, вы даже... Бог говорит, да я вас одел в эту одежду. Вас, вы должны даже по одежде, что вас должны? Люди восхищаться, видеть этот свет. То, что вы родились, что у вас уже желание внутри, вы омылись, а теперь еще оделись. И тогда нам нужно целые лекции. Да верующие должны так одеваться. Вот они должны скромно. Да мы когда это все уже читаем духовное и видим, это старое, заметьте, да? Да вы откройте картинки, как одеты были священники. Да где-то благодать. Да там люди только передавали то, что им говорил Бог, потому что они были одеты свято, скромно, прилично и в светлой одежде. Белизна отдавала. Это как пылало. Посмотрите, как Бог требует чистоту, святость. Вот эта одежда. Вы знаете, как прекрасно, что было это второе. Я когда вспомнил, а ну, мы находим одежду? Да много. Мы вспоминаем, как этот сын, который подумал, что он лучше будет жить, лучше одеваться, и пошел искать. Что он нашел? Да в лохмотьях пришел. Да пищу свиную, и ту ему не давали. Вот встреча с отцом. Что там сказано? Мне так это нравится. Луки 15 глава 22 стих. Отец сказал рабам своим, что? Сказал ему, принесите лучшую одежду. И что сделайте? И оденьте его. Раздетый был. Братья, Бог говорит, принесите не хужую, не такую, не обыкновенную, лучшую. В церковь вы должны какую одевать одежду? Самую лучшую, самую скромную, самую ту, чтобы славилось имя через нашу внешнюю. И это и внутреннее показывает. Насколько мы внутренне хотим, чтобы
благословила душа наша, чтобы люди не разрушали, а благословляли Господа в лучшую одежду. В Откровении сказано, интересно, третья глава, когда читаем Откровение, вы знаете, мне нравится третья глава. Там в Сардийской церкви Бог говорит, третья глава, из четвертого стиха, впрочем, у тебя в Сардисе есть некоторые, в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в каких? В белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белой одежде, и не сглажу имя его из книги жизни, исповедую его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Вы знаете, мне так нравится, чтобы я не хочу, чтобы одевали эту ненужную одежду, чтобы одели эту нужную одежду, одежду, которая соответствовала бы моему призванию. Мы когда читаем «Встреча жениха с невестой», 19 глава, «Весом же есть праведности святых». Он говорит, приготовьте, ведь ангел сделал брачный пир, оденьте нужную одежду. Вы помните, даже Матфея Христос говорит одну притчу, что как-то прошел человек, но его туда выдворили. По какой причине его не выдворили? Не одет был, как правильную одежду, брачную одежду. Какая была она грязная. Иногда мы ищем общество, где мы можем нашу одежду что? Запачкать. И нам нужно, Господи, прости, потому что моя одежда не такая. Третий признак нового человека, Левитам, 8 глава, с 10 по 12. «И взял Моисей елей помазание, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил его, и покропил им жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник, и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие его, чтобы осветить их, и возложил елей помазание на голову Аарона, и помазание его, чтобы осветить его». Братья, сестры дорогие, дети наши, я иногда думаю, мы решаем когда какой вопрос, и мы сталкиваемся, а как будем это решать? И у нас разные мнения. А вот так, вот так, вот так, и никак. Вот я представляю евреи помазание. Господь уводит израильский народ. Сколько там находилось людей? Много. Они говорят, было 1800, и где-то около 2 миллионов, а говорят, до 2,5 миллионов. Как они могли двигаться? Если бы так мыслил, что мы себе, как мы будем разбор, как будем помышлять? 2,5 миллиона сказали, как решили? Как они жили? Кто их вел? Кто их направлял? Кто им указывал, куда идти? Как это все происходило? Каким путем? Вы знаете? И днем, и ночью был облако. Господь вел. Если днем облако поднималось, то что все делали? Не спрашивали, я хочу, не хочу. Собирались и что? И шли в путь. Если это ночью было, что? Он не на стол стоял. Вы знаете, Господь, мы не можем действовать в каждой церкви по-разному. Мы не можем жить по-разному. Мы не можем быть законы в каждой церкви отличительные. И так можно? Нельзя, не может такого быть. Вот я прочитал вам этот стих, где сказано, что он помазал священным елеем. Даже Исаия, это исход сказано, 30 глава, 30 стих, помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти, чтобы они были священниками мне. Вы вот священный, царственное священство. Этот елей, священный елей, преобраз Духа Святого. Если Господь нас не исполнит в нужный момент, нужным указанием, не даст нам этих нужных мыслей, это направление. Вы знаете, мы будем разные. Мы будем отличительные. Если мы этого не переживем, там сказано даже в Деяниях, как только они исполнились, они совершили чудо. Как они исполнились, многие уверовали. Как они исполнились Духом, что? И Господь там даже во второй главе сказано, не хрещенные были Духом, когда они получили все языки, что они, как там сказано слово, все они что? Исполнились. Сегодня 50 не превратили, крестились. Да там это момент, это добавка, это извращение. Они исполнились, они наполнились. Бог учит каждого из нас, знаете, даже в благовестии, в нашей маленькой церкви, исполнять Духом Святым. На каждое служение, на самое малое служение. И тогда у вас с нашего внутреннего человека всегда будет благодарность Господу. Вот ты указал, да славится имя Твое. Ты мне послал, я сказал, вот и благословение. Я вот сделал, что ты сказал мне. Я вот пожертвовал, я вот сюда во имя Твое сделал. Оно через это славится Твое имя. Вы знаете, если бы мы часто бы доверяли нашему Господу. Апостол Павел в Галатам говорит этот процесс, который произошел в его собственной жизни. В 4 главе он говорит: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконие, дабы нам получить усыновление». Он говорит дальше: «А как вы сыны, то Бог послал в сердце ваше Духа Святого Своего, вопиющего Ава Отче, посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги, которые в существе не боги». Значит, ошибка здесь. «Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаемся опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». Бог говорит: если у вас это произошло, если вы стали сынами, если вы получили, друзья, мы будем все одинаковы. У нас один Отец, у нас одно желание, у нас будут одни цели, у нас будет одно направление, у нас будет одинаковая что? Одежда. У нас будет одинаково, у нас будет церковь, которая будет соответствовать этим признакам церкви. У нас будет жить Иисус Христос. Я как-то совсем недавно взял моей жены и подружке, которой мы собирали средства, она написала ей стихи. Вот один из стих, я бы хотел почитать. Что такое, когда духовность нашей жизни? Что мы можем сказать? Как можем помочь? Вот одно стих, который она пишет, но об этом она сама не публикует. Но они мне очень нравятся. И она здесь говорит: а если мы духовные, чем можем благословить каждого из нас на грядущий год? Не дай вам Бог, друзья, упасть и не подняться, и стать когда-нибудь чужим среди своих, чтобы сквозь ненависть в глаза им улыбаться и лестных слов не души произносить. Не дай вам Бог идти по выжженной пустыне от одиночества и боли в голос выть, ненужным хламом стать и близким и забытым. Не дай вам Бог, друзья, не верить, не любить. Не приведи Господь свою продавшую душу на чем-то горе, превращаясь в богача, идти вперед, шагая смело через трупы тех, кто убит был вашей подлостью с плеча. Дай Бог, друзья мои, здоровья вам и счастья, душевных сил, чтоб испытания пройти, любви взаимной, светлой, нежности, удачи, надежных спутников на жизненном пути. Не храм души наполнен будет добрым словом, их храм души наполнен будет добрым словом, неисчерпаемым источником любви, надежды, веры и теплом своим согретым. Друзья мои, пусть вас Господь хранит. Я думаю, друзья, для нас это очень важно, чтобы мы были и омыты, и одеты, и исполнены всегда Духом Святым. Аминь.
Для общего пения будем петь номер 103. О молитва. Номер 103. В общем пении. Будем петь стоя. Без поклона.
О молитва, Христи Бога, прийди к нам. Thank you. отъезд, всю беду, укрепляешь меня в моей скорби. Если в горе порой упаду, ты поднимешь мечта о горе. Чтобы в небо смотрели глаза, созерцая лазури звезды, не катилась, чтобы слеза по щеке моей ночью грозной. Утешение даешь и покой, не в земных обстоятельствах. Говоришь, как друг, я с тобой. И услышишь всегда обязательно. Сам поднимешь меня опять, чтобы стало сильнее белого. Потому я хочу сказать, ты прекрасен, и нет другого. Аминь.
Аминь.
Я вначале несколько объявлений, наверное, сделаю, чтобы уже потом, когда наше собрание закончилось, чтобы помолились, чтобы больше не отвлекаться. Наше собрание, как обычно, проходит по воскресеньям, час 30 каждое воскресенье, и в дополнение к обычным нашим собраниям по воскресеньям, на этой неделе будет общение братьев, братское общение в Америке. Спрингфилд. Это каждый год проходит, такое общение проходит. Вот, и приглашают там всех братьев, так что пожелаю в предстоящую субботу для всех братьев, в пятницу для своих церкви. В общем-то, меня тоже приглашали на пятницу, но у нас сейчас мы ожидаем больших событий в нашей семье, поэтому я пока не планирую никуда поехать. Хотя, если как-то сложится, то может быть даже получится. Ну, будем молиться об этом общении. Какие, друзья, у нас есть еще вместе нас нужды или просьбы, чтобы вот, когда будет общая молитва, чтобы помолиться и чтобы потом нам молиться друг за другом?
А у меня они будут данные в том
месте. Окей, это было состояние в учебе, да? Ну и мы продолжаем молиться, как вот мы это каждый раз говорим, да, наших родственников. Спасенных, а близких для друзей. Также в нашей церкви мы совершаем материальное служение, и у нас есть ящик для сбора пожертвований. Поэтому приглашаем всех участвовать также и в этом служении. Наверное, это все объявления, и потом, когда у нас закончится собрание, мы еще останемся и порассуждаем тогда чуть о наших предстоящих служениях, событиях, посещениях и так далее. Прочитаем Псалом 126. Прочитаем его здесь. Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа. Дети – награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Тема, о которой сейчас буду говорить, напрасно. То есть вот что-то, что мы в жизни делаем, и от этого есть какой-то толк или польза, а есть те вещи, которые люди много усердно стараются, труд и дело, так это все напрасно. То есть старался, посвятил много усилий и стараний, посвятил много времени и денег, и напрасно. Толк как бы никакого мог бы не делать. Вот в самом начале здесь первый стих, здесь говорится, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если представить себе такую картину, которая трудится, он строит дом люди, да? В общем, строить дом, ну, достаточно много усилий надо предпринять, чтобы его построить. И более того, когда люди строят что-то, они обычно практически сразу видят результаты своей работы. То есть, как я помню, мы, когда я работал первые несколько лет, когда в Америку приехал на стройки, вот, ну, фундамент, скажем, сделали, да, ну, фундамент, может, не так видно, фундамент там, да, фундамент. Приходят люди, работают 2-3 дня, если дом там не сильно большой, фрейм стоит сразу, да? То есть, и сразу видно, вот вроде ничего не было, просто вот раз уже фрейм стоит. Стены уже есть, там проверка для окон, может быть, даже крыша еще за несколько дней. Ну, как напрасно? Не напрасно, вот все, уже потрудились, видно, да? А вот здесь говорится, что если Господь не созиждет, ну, напрасно трудится. Или еще один пример. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Тоже как бы легко представить, да, и как бы возникает, ну, где же есть напрасно? Ну, лучше уж пусть страж трудится, да, потому что если придут враги, будут какая-то, скажем, опасность.
для города лучше как бы увидеть и заметить. И, ну, самое очевидное, яркая мысль отсюда, что все определяется, скажем, польза или бесполезность от того, участвует в этом Господь или нет, или будет ли Господь на стороне вот тех людей, которые трудятся, охраняют, что-то делают. И как бы если Господа нет, то уже все остальное практически не важно. Да? Если Господь будет с теми, кто трудится, значит будет и польза от труда. Не будет с теми, кто трудится, то их труд не принесет пользы. Конечно, здесь можно скатиться к какому-то такому фатализму, сказать, ну все, тогда уже вообще ничего не надо делать. Да? Вот. Ну если Господь, то... Но здесь не говорится, да, об этом, в этом мысли нет. Потому что написано, что они-то трудятся, трудящиеся, да, то есть они в любом случае трудятся. Просто в одном случае Господь с ними, а в другом случае Господа с ними нет. Вот. Но в любом случае им трудиться как бы надо. Просто кроме того, что трудиться, надо быть уверенным, чтобы Господь тоже был созидателем. Созидателем дома, который я строю, да, и мы строим. Он был вместе со стражем, когда страж охраняет. Так вот, я думаю, что это важно для нас. Вот все, что мы делаем в своей жизни, скажем, будь то простой труд на работе, будь то наше служение в церкви или вне церкви, всегда хочется, чтобы от этого было польза. Ведь не хочется трудиться, сказать, что бесполезно, что вы трудились. Как бы никакого толку, никакого пользы. И в Библии есть несколько примеров такого бесполезного труда. Книги пророка Иеремии, 4 главе, ну там вот я отвлеченный сейчас пример приведу, просто чтобы проиллюстрировать. Там говорится такие слова, Бог как бы с таким, ну, с никакими формами обращается и говорит, хотя ты и одеваешься в пурпур, хотя ты и украшаешь, вот старание, да, украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твоими красками, но напрасно украшаешь себя. То есть, ну, здесь прообраз, как бы говорится, но если представить, да, вот какая-то там девушка или женщина, она украшает себя, там и краски здесь какие-то золотые наряды, пурпур, все. Вот, ну, какая-то цель у нее есть определенная, но там говорится, да, что все любовники не оставят, бросят и так далее. То есть, ну, какое-то расположение, чтобы заслужить со стороны других людей. И она думает, что это получится, да? А говорит, напрасно, вот это вот не сработает. В общем-то, можно сказать, что и сегодня люди так делают, да, я иногда удивляюсь, сколько много времени, хотя я не сильно там вникаю, да, девушки, бывает, тратят там время, скажем, там, на прически, на какой-то там внешний вид, что они там еще, может быть, делают, часами на это время тратить, да, и где-то я цитату сказал, я сегодня не смог найти ее, когда уже все что, какое огромное количество времени это тратится, и практически результаты от этого не зависят. Потому что обычно, ну, мужчины как-то намного меньше на это обращают внимание, даже когда видят и какие-то в соответствии действия не менялись таким образом. То есть, очень можно сказать, этот труд бесполезен. Вот. Ну, я не знаю, некоторые могут сказать, что ну какая-то там польза, если для расчета и все. Не знаю, ну вот здесь очень хороший пример, который мы прочитали, да? И одежды, и пурпурные, и украшения, и краски, там все, что хочешь, да? И сам Господь говорит, напрасно украшаешь себя. Вот, но мы сегодня больше не в украшениях будем, наверное, говорить, а больше о нашем служении Богу. И что интересно, служение Богу, основанное на Библии, на Священном Писании, не нарушая, может быть напрасно. Про это сам Господь сказал, я приведу несколько примеров того служения, когда люди делали, все вроде бы делали правильно, но сам Господь дал оценку, что служение и труд это напрасно. Иногда они делали это неправильно, иногда делали правильно, вроде бы как по всем заповедям, установлениям, как они думали, которые были оставлены, но все равно что-то в их жизни было не так. Книги, это какие-то примеры, это книги пророка Малахии. Там вообще говорится о том, что совершая жертвы и приношения, которые люди приносили Господу, они выбирали какие-то там похуже жертвы, как бы не очень те, которые как бы самим могут быть нужны. И вот в 10 стихе 1 главы там Господь дает оценку служению, которое народ тогда совершал. Он говорит, лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Заповедь была такая, чтобы на жертвеннике всегда был огонь. А вот здесь как бы говорится, что лучше бы уже кто-нибудь запер двери и напрасно огня, чтобы не держали на жертвеннике. Вот такой цель. Потом он продолжает. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф. И приношение из рук ваших не было бы угодно мне. То есть, конечно, можно вообще говорить, да, вот люди там служат, например, там, другим богам, там, Аллаху молятся, там, или мормоны, которые вообще какие-то не свои книги скажут, ну, вообще далекие люди, да. А здесь люди имеют священное писание, и они знали, что вроде желание у них такое было, что они приходили приносить жертвы и молиться истинному Богу, и Бог в ответ на их служение говорит, напрасно вы это делали, лучше вообще не делали. Вот. Ну, там были в жизни моменты, которые делали неправильно, да, то есть они небрежно к этому относились, приносили неугодные жертвы и так далее. Вот, и когда Господь посмотрел, дал такую оценку, пророк Малахия эту оценку передает народу, напрасно. Еще один пример такого вот напрасного служения Иисус Христос тоже дает тем людям, которые жили в ее время, фарисеям. Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 7 глава. И там разговор с фарисеями, как бы диалог, но вот я один только 6 стиха. Иисус говорит, написано так, он сказал им ответ: «Хорошо пророчествовал вас лицемерах Исаия, как написано, сии люди, да, люди сии чтут меня устами, сердце же далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». В общем-то, я так понимаю, вот те люди, которые, ну, в данном случае, там, говорится о фарисеях, вот, они, здесь нет прямого указания, что они нарушили какую-то заповедь. То есть здесь говорится, что они еще добавили к этому, там, предание человеческое, омовение, много другому всему подобное. В общем-то, они думали, что они, как бы, вот, ну, добавляя вот эти вот правила или какие-то понимания к тем заповедям, которые действительно были для них оставлены, ну, каким-то образом особо, может быть, угождали им Богу, особо как-то вот возрастали в этом, в том, что, ну, служение какое-то совершали. И я думаю, что для них очень неприятно прозвучали вот эти слова, когда Иисус Христос дал такую оценку вот этому всему труду, всему действию. Он сказал: «Тщетно чтут меня». Причем он цитирует здесь слова пророка Исаия, который, как бы, слова Бога записал, да? И эти слова Бога Иисус Христос обращает к фарисеям, говорит: «Тщетно ваш труд, то, что вы стараетесь, очень исполняете, какие-то правила, какие вы там вот придумали, какие вы там каким дошли до них, вот, все это напрасно и тщетно». Один человек, я опять же цитату не смогу сейчас дословно сказать, что как много зла было совершено на этой земле во имя христианства и во имя угождения Богу. Я вот когда тоже какие-то примеры искал и читал, то был такой пример, это человек Ян Гус, он жил приблизительно, наверное, за 100 лет до Мартина Лютера, и у него были приблизительно похожие же идеи, то есть он высказал очень, как бы, или высказывал, ну, такие мысли о неправоте католичества, которое было в то время. В общем-то, католики его потом, у них там война целая получилась с его последователями и так далее. Но суть в том, что когда его позвали, ну, какую-то там дискуссию, что ли, провести, обещали ему, что его не тронут, обещали безопасность, и потом это обещание не исполнили, то его присудили к тому, чтобы его сжечь на костре. Вот, ну, как бы за его еретические такие взгляды понимания. И когда уже вот это была процесс и казнь, когда на костре сжигали Ян Гуса, то там, ну, вот это до нас такая история дошла. Бабушки, ну, как бы, вроде, как бы, там, благочестивые, да, которые тоже, наверное, старались угождать, последователи были в церкви и все, подкидывали хворост и дрова в этот костер, ну, как бы, понимая, что тем самым вот они, вот, значит, еретика какого-то сжигают, делают дело Божие. И Ян Гус видит, вот такие слова, как бы, вот история до нас донесла, воскликнул: «Святая простота», да, то есть человек, как бы, думает, что он служит Богу, там еще травишек подкинут, еретика этого жечь, да, а на самом деле, как бы, это совершенно против идет всех пониманий христианских, даже заповеди, которые для нас оставил Иисус Христос, и для нас вообще оставлены в Библии. То есть, вот удивительно, как много и часто мы видим таких примеров, как в Библии, как в истории, в общем-то, такие примеры есть и в наши дни, когда люди, взявшие вроде бы начало своих заповедей библейских, заповедей Божьих, но потом каким-то образом начинают какие-то свои установления придумывать или какие-то свои правила, что только так нужно служить Господу, там так или иначе делать и не делать. И видя, если человек вот отступает от этих установлений, от правил, порядков, от традиций, готов уже с ним воевать, готов выяснять отношения, поднимать какие-то там нехорошие дела делают по отношению к этим людям, думая, что этим самым они, в общем, как бы проявляют какую-то особую верность, думая, что этим самым они угодны Богу, вот, и совершенно не замечая то, что они теряют такие добрые отношения, нарушают самую главную заповедь, да, о которой мы говорили, помните, самая главная заповедь – это любить Господа, любить ближнего. Вот. И тем не менее, такие примеры есть, да? То есть люди вот уклоняются с этого пути, следуют за Господом, вроде бы думают, что они усердно, даже намного более усердно следуют за ним. Я уже говорил, это в одной из прошлых проповедей, да, этот цитировал стих из 13 главы Коринфянам, первого послания. Там та же самая мысль апостол Павел для нас оставил. Он говорит: «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение. Ну, чем не пример? Человек, который особо усердно служит, да? И вот он говорит дальше. А любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Попробуйте сказать человеку, который такую великую как бы жертву совершает. Он раздал все имение. Кто из вас раздал все имение? Кто из вас готов раздать все имение? Я, наверное, еще не дорос до этого, да, и навряд ли кто-то из нас. Кто из вас готов уже действительно отдать тело своего сожжения, там, ради каких-то целей, да, чтобы вера своей. То есть, мы понимаем, что это действительно, ну, великий какой-то уровень, да, человека. Да. Апостол Павел абсолютно честный. То, что он делает, бесполезно, не имеет никакой цены. Это очень серьезная, как бы, оценка, да, которую, ну, где мы можем ошибиться. Можем сказать, что я же очень высоко, ну, сами про себя так надеюсь и думаю, что очень я усердно тружусь. Очень я стараюсь что-то делать. А может быть, Бог посмотрит и скажет, напрасно, тщетно, нет никакой цены. Лучше бы и не делал. Вот. И здесь очень важно, чтобы оказаться нам в таком положении, чтобы перед Богом оказаться на правильном месте, чтобы действительно наше служение было Ему угодно. Вот эта вот мысль, ну, суммируя то, что вот я до этого момента сказал, можно сказать, что неискреннее служение не угодно Богу, да, или не угодно Богу то служение, которое люди сами придумывают. Какие-то свои пути, традиции, установления, которые, может быть, и не противоречат прямо каким-то заповедям Божьим, да, но противоречат самому духу христианства, Евангелия, духу любви. Иисус Христос несколько раз фарисеям говорил, что ради каких-то заповедей, которые не такие большие, они оставили что-то более важное. Скажем, в одном месте он сказал суд и милость, да, в другом месте он говорил, а какая самая важная заповедь любви и так далее. Ну, другой момент, о чем я тоже хотел бы еще поговорить, что вот мы прочитали сюда 6-й псалом, и здесь мысль опять такую я отмечу, что труд напрасен тогда, если в этом труде не участвует Господь. Если Господь не созидит дома, напрасно трудится строящие его. И, ну вот я пример тоже приведу из жизни, как это может, ну что ли, печаль такая, да, когда нас труд действительно напрасно. Мы в Воронеже, когда я еще там жил, строили дом молитвы, строили церковь. Вот, там участок у нас был, из кирпича строили. Ну и как строить? У нас... Это в Америке, тут уже перед тем, как только даже еще начнут строить, уже там у тебя есть план, все размеры, ты уже знаешь, где там дверь, где окно, уже знаешь, где что и как будет. А в России, я не знаю, может сейчас тоже так строят, но тогда у нас так, вот там есть, сколько там, 40 на 50, там, ну, может 50 на 60, ну, может так, ну, да, все, там фундамент сделали, как-то там выстроили плиты и кладку кирпича. Ну, три стены, они как бы простая коробка, но переднюю хотели как-то украсить, то есть какую-то, может, там, арку подстроить или там что-то как-то, ну, чтобы более как-то так на входе выглядело. И вот мой отец, он каменщик. Ну и вроде он там как считался одним из лучших таких каменщиков, который кладку ложил. И вот я помню, потому что я тоже приезжал, мне там лет 15, может, было сколько, вместе с ним, ну, старался где-то что-то там помогать, когда было время. И как бы не просто было, то есть надо было и для того, чтобы трудиться на это, на стройке, оставить где-то свою работу, прийти в церковь, потрудиться. Ну, мне-то я не работал, а как бы моему отцу помню. И вот, значит, он тогда как бы оставлял, потому что не так много кто там было работать. И вот там, как бы, братья собирались, ну, вот здесь там, как бы, раку, ее сложно выкладывать, где-то для этого делали, как бы, фрейм, или, как сказать, из дерева, потом ее откладывали, в общем, я весь процесс не знаю. Но суть в том, что потратили несколько дней, чтобы сделать вот как-то красиво там спереди. А потом эти опять сидели, рассуждали, потому что я, это было лето, не учился, я почти каждый день поездил в церковь, ну, отец только, когда мы с работы уйдем. И, в общем, решили, что что-то там не подходит, то ли там плиты потом не положить, то ли как-то это, в общем, то, что сделали, и пришлось все это разбивать. Причем кирпичи у нас там в России бедные жили, да, все разбили, кирпичи с них раствор потом счистили, и значит как-то надо по-другому кладывать. И вот я понял, приезжает мой отец уже потом, значит через несколько дней, все, что он делал, все разбили, кирпичи, значит, очистили, и надо опять все строить. Ну, там, теперь уже вроде как-то более там подумали, как, значит, что, чтобы прочитать, чтобы потом опять. Но я помню, он расстроен был, да, то есть он там несколько дней, и не только он, и другие братья вместе с ним, то есть трудили, что-то делали, делали. И все, все напрасно. Надо все разламывать, все менять и по-новому делать. Вот, то есть, ну, это я какой-то пример, здесь как на земле это бывает, да, когда люди делают, и все, что не сделали, как бы напрасно. Весь труд пошел как бы на смарку какая-то, да, не нужно было, надо опять все что-то делать. И, как бы, печально, да, вот. А представьте, печально, если человек всю жизнь там трудится, какое-то служение, думает, совершает, что-то для Бога делает, строение делает, потому что в Писании есть несколько, да, таких примеров или сравнений, когда сравнивается труд наш, каким-то строением. Послание к Коринфянам, когда говорится о награде, кто-то строит из драгоценных камней, кто-то строит из золота, да, и оно действительно будет. А другой пример, кто-то строит из сена соломы, и только чуть огонь, и все сгорело. Вот. Или другой пример, когда Иисус Христос, помните, приводит дом, который построен на камне, это скалено, и дом, который построен на песке. То есть тоже строили, напрасно строили, который на песке. Но он-то думал, он проживет долго в нем, да? Что этот дом будет стоять, и в нем, может быть, его семья будет жить, и этот дом будет у него убежище. А все, дождь пошел, и все смыло, и думаешь, что он старался, деньги тратил, время и так далее. То есть вот этот вопрос. Ну вот смотрите, я вот что подумал, здесь еще такая хорошая тоже мысль в этом 126-м псалме. Вот здесь говорится о том, что напрасно трудится строящий его, если Господь не содержит, в первом стихе. И, ну, похожий, аналогичный пример, что если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. А потом этот псалм продолжается, вот, и с третьего стиха говорится, ну, как будто бы другая тема. Вот на свете от Господа дети, награда от него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Ну, казалось бы, какая связь с тем, что Господь созиждет дом, ну, только тогда, да, теперь, когда Господь созиждет дом, когда строили его, вот, или другие примеры. И я когда рассуждал над этим, то я к такому выводу пришел, друзья, здесь очевидно, это очень яркая мысль, я не раз повторяю, да, что дети – это наследие Господа, это то, что делает Господь. Поэтому, когда в семье нас Господь благословляет, у нас есть в семье дети, то здесь как бы сомнений нет никаких. Это от Господа, наследие от Него. То есть это то, над чем трудится Господь. Это ясно, это явно не напрасно. Это напрасно быть просто не может. Потому что это действие Божие, это Его труд и то, что Он делает в семье нашей, даже в семье других людей, которые бывают и не признают Господа. Так вот, это как бы я чуть отвлекаюсь, но просто раз мы уже прочитали этот псалом, хочу тоже отметить, что когда человек в своей семье трудится вместе с Господом, а когда он трудится вместе, когда Господь его благословляет, дарует детей, да, и когда человек принимает труд Господа в своей семье, в своей жизни, то смотрите, как много в его жизни приходит благословение. Во-первых, здесь уже говорится, что это награда, потом здесь говорится, что такая аллегория, стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, блажен человек, который наполнил имя колчан свой. И действительно, друзья, большая семья – это... Особенно, когда здесь приводится пример какого-то сложности, которая возникла в этой семье, пришли воробьи, да, в воротах стоят. Конечно, человек, у которого за спиной вышли сыновья стоят, которые сильные сыновья, да, то он будет себя чувствовать намного комфортнее, чем, к примеру, тогда, когда он как-то так один остался, никакой помощи у него нет, или детей. Вот, и параллельно есть, да, друзья, если вы, ну, у кого-то вот сегодня, знаете, такие мысли есть, напрасно детей принимать, то есть это какие-то, ну, сложности, там, скажем, там надо на них много денег там тратить, это надо, может быть, не получится там карьеру построить, не получится что-то еще, вот я даже других христиан, если мысли бывает, слышу сегодня, вот, что вот там один ребенок, два, может быть, больше не надо и все. Так вот, друзья, вот это как раз наоборот, да, когда человек вроде бы мог бы потрудиться вместе, вот, это явно был труд не напрасный, а люди от этого отказываются и наоборот. Вот, то я думаю, что здесь для нас хороший пример благословения труда Господа в семье. Еще несколько примеров того труда напрасного, если в нем не участвует Господь. Деяния апостолов, 16 глава, 6 стиха. Деяния 16:6. Апостол Павел трудится, он миссионер, он путешествует в разных городах и странах. И вот он говорит об одном из своих, рассказывает об одном из своих путешествий. С 6 стиха там он говорит так. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до Мисии предпринимали идти в Ефиме, но Дух не допустил их. Друзья, вот какую мысль я здесь отмечаю для себя? Вообще, этот стих как бы не совсем я готов объяснить, разложить по полочкам на 100%. Но что здесь для нас очевидно и что достаточно ясно, что апостол Павел был проповедник, и естественно ожидать, что проповедник будет использовать, особенно такой Павел, любую возможность для того, чтобы идти и проповедовать в одном городе, втором, третьем и так далее. Да? Но мы видим, что вот он, придя в один и в другой город, увидел или почувствовал, Бог ему это дал понять, здесь написано, не были допущены Духом Святым проповедовать. И очень хорошо, что он это понял. Вот, потому что, ну, если бы я сказал, например, ну, предположим такое, да, что кто-то из нас говорит, братья, давайте мы будем там, к примеру, проповедовать, поедем там, ну, в Лондон, скажем, да, и там какую-то форму служения устроим. И если кто-то из нас бы сказал, что нет, не надо, это напрасно, и не, совести служение совершая, да? Но вот где-то есть такие моменты, где сам Бог усматривал для Павла, что вот туда надо, и ему, например, там сон приснился, дальше если мы будем читать, что иди в Македонию, там проповедуй. Вот. А куда-то он приходил, и Господь сказал, здесь не нужно, да? Вот не нужно проповедовать по-другому. То есть я к чему? Вот в жизни апостола Павла каким-то особенным образом было вот это ведение, когда Бог направил, здесь не надо трудиться, а здесь надо трудиться. Конечно, я не знаю, может быть, это какое-то особое видение в жизни Павла было, которое, например, я еще не готов сказать, что я его имею, чтобы так вот сказать, что вот именно таким вот образом точно Бог направляет в одну или в другую сторону. Вот. Но что здесь очевидно, какое-то для себя дело, что вот есть, когда люди трудятся даже на земле и проповедуют, и где-то, может быть, не всегда Господь их посылает, и не всегда этот труд он целесообразен. Есть несколько еще примеров, да, помните, когда Павел говорит, для меня отверстие, дверь Господа, а где-то, значит, оно может быть и не отверстие. И очень важно и хорошо здесь тоже искать видение Бога. Искать, чтобы любой труд Господь его направлял, помогал, как бы вот сам вместе с нами шел на этот труд. Ну и последнее здесь, это как бы оно самое очевидное замечание по поводу того, что труд напрасен, если в нем не участвует Господь. Это слова Иисуса Христа, которые он сказал, прямо сказал, что когда его указание, чтобы люди не участвовали в служении ему. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 23 стих, ниже. Там написано так, слова Иисуса Христа. «Итак, если ты принесешь дар твой жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником. И пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар свой». То есть вначале сказано, оставь там дар твой, не нужно твое служение, да? Почему не нужно? Потому что против тебя имеет брат твой. Вот. И невозможно, Бог не принимает такого служения, когда люди не имеют друг с другом добрых, мирных отношений. Вообще, прямое указание, да? Оставь дар твой. Ну, конечно, можно там чуть понимать по-разному, да, там, да, что это такое. Вот. Ну, я здесь трактую это вот для нас практическое применение в том плане, как труд для Господа. То есть не нужно трудиться, что-то делать, как-то талант себе применять. Это будет напрасно, это будет тщетно. А когда нужно? Написано, примирись с братом твоим, а вот тогда уже приди, тогда принеси дар Бог. Вот приглашение, да, Господь, трудись тогда, да? Вот дар Бог тогда нужен, тогда он будет уместен. То есть первое, о чем мы вот сегодня говорили, о неискреннем служении, о служении, которое неправильный приоритет имеет. Второе, это служение, которое, когда Господь в нем не участвует, которое тоже напрасно. И третье, друзья, труд наш будет напрасен тогда, когда он не приносит результата. И эта мысль, она тоже может быть как бы по-разному воспринимается. Ну, давайте несколько примеров прочитаем, как апостол Павел понимал, что такое напрасный труд. Послание Галатам 4 стиха. Послание Галатам 4 глава с 9 стиха. Ну, мы знаем, что в Галатийской церкви там были разные тоже и сложности, и трудности. Там трудился тоже апостол Павел. И вот он здесь пишет, как бы тоже давая какую-то оценку своему труду и переживанию, как у него были. Он пишет так, обращаясь к этим христианам в Галатийской церкви. «Ныне же, познавши Бога, или лучше получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? И хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни и месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Друзья, скажите, в каком случае труд апостола Павла, как он здесь пишет, был бы напрасным? То есть он уже как бы не напрасен, вроде бы так, как мы, да? Уже там есть церковь, есть христиане, у них, наверное, есть собрание, и вот он пишет послание. И он говорит, в том случае, если ваша жизнь подходит под это описание, что вы когда-то познали, познание, когда-то получили познание Бога, вот, а теперь обратно вернулись к вот этим немощным и бедным вещественным началам, наблюдаете, что-то делаете, то тогда он не говорит, ваш труд напрасен, говорит, мой труд напрасен. То есть, можно было сказать, ну вот все, что вы делаете теперь напрасно, ну, как бы такая мысль. Нет, это есть мысль, что то, что он лично потрудился и делал, потратил, я не знаю, может быть, месяц или годы были это его жизни. Он говорит, тогда то, что я делал, если вот отклонились, это напрасно. И еще один пример тоже из жизни апостола Павла. Послание Филиппийцам во второй главе, он дает нам тоже наставление, и вот он здесь, смотрите, как говорит, обращаясь к ним, «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы нам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, не порочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило мира в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». Друзья, опять же, вопрос такой же. В каком случае труд апостола Павла был бы напрасен, его подвязание и труд были бы напрасны и тщетны? Это было бы, вот из этого места, из контекста, получается, в том случае, что если бы те люди, которым он проповедовал, которые были в церкви, филиппийцы в данном случае, если бы они не имели неукоризненной и чистой жизни, и если бы они не, как здесь написано, не светили в этом мире. Причем, опять же, не их жизнь была бы напрасной, и их труд был, а труд и подвязание апостола Павла было бы напрасно. То есть, то, что я потрудился, и вот то, что вы сегодня служите Иисусу Господу, что вы светило в мире, это моя похвала пред Господом, да? Это результат. А если вот, вот у вас нет, то как бы получается вот уже, как вот здесь, то мое призвание тщетно. И вот тщетно, если те христиане, которым он проповедовал, среди которых трудился, живут нехорошо. И последний стих я процитирую, это из первого послания, то есть уже есть апостол Иоанн, он тоже пишет, обращаясь к христианам, и говорит так: «Итак, дети, пребывайте в нем, в Иисусе Христе, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним пришествия его». Посмотрите, призыв апостола Иоанна обращен к христианам, он даже так называет: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы иметь нам дерзновение». То есть обращается он опять же к детям, к другим христианам, но говорит, что постыдиться придется ему, если они не будут пребывать вот в Иисусе Христе, тогда, когда он явится. И вот тоже очень такая мысль, да, как он получается свой труд и целесообразно свое служение, он ассоциирует с тем, что видим какой-то плод, да? То есть, если его проповедь не произвела, его труд не произвел какого-то действия результата в тех христианах, или произвел какие-то не совсем правильные, не слабые результаты в той жизни, такая нехорошая, то получается, он говорит, мне будет стыдно перед Господом. Труд напрасно будет. Поэтому, вот я какую мысль, зачем я все это как бы прочитал, вот сейчас приглашаю, чтобы мы помолились, о чем? Что вот этот стих, слова, которые записаны для нас в 126-м псалме, наверное, это можно вот этим стихом выразить, всю тему, как бы одним предложением. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». То есть, очень бы хотелось лично мне в моей жизни, чтобы всем нам искать в первую очередь видение Бога. То есть, он бы, чтобы показал, да, что вот здесь он хочет трудиться, чтобы мы трудились, да, чтобы вот такой труд ему угоден, чтобы мы этого искали в первую очередь. Не искали там, как можно больше делать самим, да, искали, как можно больше делать того, что Господь хочет делать вместе с нами. Причем, как вот мы видели на примерах апостола Павла, апостол Павла должен быть такой труд, который какие-то результаты приносит, который мы можем сказать: «Господи, вот мне не стыдно теперь, да, потому что вот действительно есть другие люди, которые в результате моего труда теперь в жизни что-то сияет, свет сияет, преображается их жизнь и так далее». Вот, поэтому очень я бы хотел, чтобы мы молились об этом, чтобы Господь нам открывал, благословлял, показывал, чтобы действительно наш труд, наши старания и служения не были напрасны. Аминь.
Аминь.
Мы молимся об этом и вот.
Господь, славный Спаситель, Искупитель, Царь жизни наш, Иисус Христос, мы благодарим Тебя за сегодняшнее служение, за все, что Ты сегодня сказал каждому сердцу, о том, что Ты хотел сказать сегодня, Господи, чтобы мы благословили всегда Тебя душой и своей, о том, Господь, чтобы мы действительно видели в себе священников Господень, чтобы мы, наша жизнь была очищена от всякой скверны, от всего нечистого, от всего темного. Мы также, Господь, благодарим Тебя за это последнее слово, которое было сказано о том, как мы должны сегодня служить, опасно ли наше служение, принимаешь ли Ты его, Господь. Все эти вопросы всегда волнуют сердце Господа. Поэтому я молю и прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас размышлением над этой последней проповедью, все, что было сказано сегодня, Господь, об этой теме, очень важно для каждого из нас, чтобы действительно наше хождение перед Тобой, наши дела, наши старания не были тщетными, чтобы воистину мы слышали голос Твой, чтобы мы боялись Тебя, Господь, чтобы мы хотели соблюдать в полноте все заповеди Твои, Господь, чтобы не было упреков с Твоей стороны, когда мы встретим Тебя, славного первосвященника, и не услышим от Тебя то, что боится каждый услышать, Господь, не знает Тебя. Поэтому, Святой Праведный, помоги, благослови, чтобы око Твое было всегда над каждым из нас, чтобы мы поистину покорялись Тебе, Господи, чтобы Ты не вставлял узда свои наши челюсти, и чтобы мы ближе были к Духом Твоим Святым и знали, Господь, и имели терпение, ожидания на каждое дело, которое мы начинаем строить в нашем маленьком собрании, но которое, Господь, было бы принято Тобой. И в свете нашего благовествования, Господь, особенно дай нам вот этого терпения, дай нам, Господи, постоянство, ревность, силы для этого труда, потому что это главный призыв, для чего Ты дал нам, Господь, сегодня быть Твоими чадами света. Поэтому благослови, чтобы этот свет сиял от нашей церкви, чтобы мы были поистину столпом истины, а не просто чередуя церковь, которая называет себя учениками Христа. На самом деле Господь делает так, как угодно сердце человечества. Мы молим, просим Тебя, мы благодарим Тебя за весь сегодняшний труд, который Ты дал совершить каждому из нас. И просим, чтобы Ты поддерживал продолжение всей нашей недели размышления над тем, чем Ты наполнил нас сегодня, своим светом, своим духом, Господь, благослови нас, укрепи нас, поддержи каждого из нас и всех, кто сегодня с нами не был, чтобы, Господи, и они, Господи, могли, мы с ними могли пообщаться, им рассказать, и вместе поразмышлять о том, что мы можем все вместе сделать, чтобы прославить Твое имя, славу начальника жизни нашей Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Господи Боже наш, я благодарен Тебе за весь этот день, что Ты и мне говоришь, чтобы я не напрасно топтал и дворы дома Твоего. Удали сомнения, чтобы, Господь, Ты действовал и через нашу маленькую церковь, через нашу семью, через каждого члена нашей церкви, очисти нас от всякого греха, чтобы Ты мог действовать, чтобы Ты мог указывать, направлять, чтобы Ты мог быть прославленный в жизни нашей, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.
Аминь. Господи, я благодарю Тебя за многие примеры тружеников, которые оставлены на Священном Писании, те, кто действительно полагал жизнь своей, любить своей, другой Тебе. Я тоже, Господи, хочу тоже трудиться для Тебя. И желание, чтобы и служба, Господи, другой Тебе. Вместе нам в нашей церкви, братьями и сестрами, трудиться для Тебя. Но много есть примеров, когда труд был напрасным, бесполезным, хочется оказаться в таком положении. И вот эти вот все предупреждения, которые для нас оставлены, Господи. И мы хотим, чтобы Ты тоже трудился вместе с нами, когда мы что-то соблюдаем делать. Помни нам для этого веры и понимания Тебя, правильное положение, Господи, и принимать правильные решения, правильные решения. Просим, Господи, благослови каждого из нас, церкви нашей, чтобы мы ясно имели мудрость для этого, правильно трудиться. Просим также, Господи, приходим Тебя службы. Вот и наши сестеры, экзамен скоро будет, благослови их в этом нужде, помоги иметь успех. Также просим Тебя за наших родственников в разных городах, странах, которые живут, которые еще не познали, не следуют за Тобой. Помоги, Господи, им также прийти к познанию Тебя, нам помоги для этого быть в помощь. Благодарим Тебя, Господи, также за то, что Ты сегодняшнее собрание имели, а те наши братья и сестры, которые не имеют этого, Господи, близки, поддержи. Помоги нам также сохранять добрые отношения, что возможно с нашей стороны делать для этого. Просим, Господи, благослови нас, когда мы разойдемся, будем неделю еще, будем, чтобы нам пребывать и ходить сюда за Тобой, верно, следовать за Тобой. Пребудь с нами, благослови нас. Аминь.
Аминь.
Наше собрание, друзья, подошло к концу. Мы приветствуем друг друга, у нас все будет общение за столом.
Приветствую. 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 сюда, Весай, вы можете все. Мы можем, если не имеем это, напрасно будем делать все. Вот даже я вспомнил, 40 лет напрасно надо было двигаться. Подошли уже. Не хотели, да? Возвращайте 40 лет. Опять напрасно. Топтите дворы. Только двое. Представь себе, с такой 40 лет. Подойти уже к цели, шагнуть и взять. Нет. Боимся. Возвратимся.